4. История кошек и людей. Часть 1. Первые контакты между человеком и кошками произошли за 10 тысяч лет до нашей эры в неолите. Тогда люди занялись земледелием, а это, естественно, привлекало мышей и крыс, желавших полакомиться урожаем. Таким образом, основой для естественного союза людей и кошек послужил общий интерес. В доме человека дикая африканская кошка, предки которой были родом из Эфиопии, поселилась 5000 лет назад в Древнем Египте. Египтяне видели в кошке, называемой ими Миу, по издаваемому ею звуку, воплощение Бастет, богини с женским телом и кошачьей головой. Для них кошки были священными животными. Убийство кошки было тяжким преступлением и каралось смертью. Трупы умерших кошек мумифицировали и хоронили на особых кладбищах. Персидский царь Камбис II, вторгшийся в Египет в 525 году до нашей эры, столкнулся с поклонением кошкам и надумал привязывать живых кошек к щитам своих воинов. Египетские солдаты не смели выпускать стрелы в священных животных, из-за чего потерпели поражение в битве при Пелузии, нынешней Сиди Бусаид. За этой катастрофой последовало истребление персами египетской знати, разрушение храмов и убийство кошек. Уцелевших кошек развезли по миру корабли финикийских и еврейских купцов, оценивших их как охотниц на крыс и защитниц грузов в трюме и такелажа от грызунов. Рождавшихся в этих плаваниях котят моряки продавали в портах. Котят также дарили греческим женщинам наряду с лакомствами и цветами. Их оценили крестьяне, страдавшие от грызунов, хозяйничавших в амбарах. Они увидели в котах заодно и защиту от скорпионов и змей. В этом качестве коты заменили зловонных хорьков. Вместе с торговыми караванами кошки добрались до Индии, где их стали чтить в виде богини Сати с кошачьей головой. И до Китая, где кошек воплотила богиня Лишоу. Корейский император преподнес кошек в дар японскому императору Итидзё на его 13-летие, после чего кошки быстро расплодились и в стране восходящего солнца. Гораздо раньше этого кошки попали с войсками римских завоевателей в Галлию, Германию и Англию, потому что их высоко ценили легионеры Цезаря. Тот, правда, кошек боялся. Ввиду ограниченного количества кошек, в каждой стране происходило их близкородственное скрещивание, приводившее к генетическим мутациям. Человек вел отбор, опираясь на определенные свойства: форму туловища, цвет шерсти и глаз. Появились местные породы: персидская в Персии, ангорская в Турции, сиамская в Таиланде. Так начался первый этап расселения кошек по планете. Энциклопедия абсолютного и относительного знания, том 12. 5. С острова на остров. «Проблемы всегда возникают наихудшим образом и в наихудший момент», — говорила моя мать. При всем своем уме она порой говорила глупости. Ровно с таким же успехом проблема может возникнуть в наилучший момент, как и в наихудший. Просто мы внимательнее относимся к новым проблемам, когда они добавляются в и без того сложное время. В данном случае, в момент ключевого события, я нахожусь в безупречной форме. Сейчас ночь. Все вокруг озаряется полной сияющей луной. У меня легкая бессонница. Слопала не очень свежую мышку. Вот и решила выйти размяться и подышать воздухом. Теперь о самой проблеме. Это заурядная ночная атака полчища крыс. Я использовала слово «полчища», но это, честно говоря, не точно. Два раненых кота плывут, мяукая от отчаяния через реку, преследуемые четырьмя плюгавыми крысами. То есть проблема вполне решаемая. Особенность ситуации заключается, пожалуй, в том, что преследователей отличает крайняя решимость. Когда обессиленные коты добираются, наконец, до южного берега, крысы, хоть и чувствующие, видимо, что оказались на территории, где им не рады, не прекращают преследование. Две первые вылезают на мой остров. Вы меня знаете. Я не из тех, кто дрогнет перед созданиями вдвое меньше меня. К тому же ненаделенными, устрашающими клыками. Особенно отважной меня не назовешь. Зато я игрива и воинственна. И для меня эта ситуация — отличная возможность проявить свой боевой настрой. Ах, крыски, вы не представляете, с кем имеете дело. Я неслышно подкрадываюсь, готовая выпустить когти. Шерсть стоит дыбом. Так я кажусь крупнее и страшнее для неприятеля. Мне на пользу то, что первая выбравшаяся на берег крыса еще мокрая. При такой тяжелой шерсти единоборство ей противопоказано. Прежде чем она что-либо предпримет, я убиваю ее ударом правой лапы с выпущенными до отказа когтями. Свернув ей шею, я одним махом предотвращаю возможную вспышку агрессивности. Но вторая крыса, достигшая берега, проявляет бесстрашие и не отказывается от первоначальных планов. Я не произвожу на нее устрашающего впечатления, и она кидается на меня, следуя импульсу жалкого умишка, свойственного ее породе. Длинные резцы вонзаются в мое плечо. Это больно, но я не отступаю. Я сбрасываю крысу с себя, чуть отбегаю, разгоняюсь и атакую ее с разинутой пастью. Она делает то же самое, что приводит к лобовому столкновению под лязг зубов. Каждый из нас старается как можно больнее укусить неприятеля. Я чувствую вкус крысиной крови. Крыса стягает меня своим розовым хвостом по глазам, как кнутом. Я наношу разящий удар своей черно-белой лапой и выдираю из ее тела орган, который ей больше не понадобится — сердце. Люди вроде бы действуют точно так же в отношении своих соплеменников, подвергнутых анестезии, в лечебных целях. Лично я никакой анестезии не прибегаю, ибо моя цель — убить. Вскоре на берег вылезают еще две крысы, но они, увидев, что стало с их предшественницами, и сообразив, что ждет их самих, благоразумно ретируются. Я съедаю сердце своего врага, тщательно пережевывая, поскольку знаю, что крысиное сердце жилистое. Эту победную трапезу я завершаю торжественной отрыжкой. К моим достоинствам относится скромность в минуты торжества. Оба спасенных кота смотрят на меня с восхищением. Им изрядно досталось. Уши порваны, морды в крови. Один лишился глаза, у другого прокушена лапа, шерсть свалялась. Они все еще дрожат от страха и от голода. Я подзываю мяуканьем наших слуг людей. Подбегают две молодые женщины, они, оценив ситуацию, кормят и успокаивают обоих пострадавших. Дождавшись, когда коты придут в себя, я интересуюсь, что с вами случилось? «Крысы», — отвечает один в ужасе, тараща глаза. «Тоже мне открытие». «Где? Когда? Почему?» Второй кот рассудительнее первого. «Мы жили на юге Парижа», — сообщает он, — когда разразился кризис, людей, наших слуг, перебили, и мы отправились на поиски еды. Оказалось, что все вокруг разорено. Мы пережили крах, сбившись в стаю, а потом вдруг увидели... Его трясет от ужаса. Что увидели? Требую объяснений я. Армию крыс. Они без устали убивали, никого не оставляя в живых. К рассказчику присоединяется первый кот. Это настоящее полчище, и оно отличается необычной агрессивностью. Им удалось одолеть и присоединить к себе все остальные крысиные стаи в районе. Получилось единое несметное войско. В нем не сотни и не тысячи, а десятки тысяч крыс. Они текут, как река блестящих черных глазенок, бурой шерсти и острых белых резцов, и сносят все на своем пути. На горизонте уже высовывается утреннее солнце, а два кота никак не завершат свой рассказ, продолжая друг друга дополнять. Они прекрасно организованы и атакуют волна за волной, не позволяя от них увернуться. Все, даже люди, в страхе бегут от них. Они наступают на район Парижа с юга. Пифагор, слушая их показания вместе со мной, нервно чешет задней лапой правое ухо. Признак крайней озадаченности. «Это то, чего я опасался. У нас не осталось выбора. Пора убираться», — мяукает он. Я, не желая поддаваться панике, отвечаю ему, крысы уже попытались взять над нами верх, их были целые тучи, и ничего у них не вышло. Один раз они потерпели неудачу, но это не значит, что так будет всегда. Лебединый остров слишком узкий, его трудно оборонять. Они обязательно извлекут урок из своего недавнего поражения и в следующий раз исправят недочеты. «Ждать нельзя, надо срочно уходить», — настаивает Пифагор. «Вы уже кое-что обо мне знаете и понимаете, что утром мне опасно противоречить. Не поддаваясь эмоциям, я делаю заранее запланированную утреннюю зарядку. И только после этого спрашиваю, куда нам уходить? Не обязательно далеко. Скажем, на другой остров Сены. Я уже нашел один такой в интернете. У людей он зовется островом Сите. Он крупнее, на нем больше зданий, поэтому его проще укрепить. Знаю, он снова прав. Но не хочу признавать, что сразу с ним согласилась. Это вопрос принципа. Поэтому я тяну время. Как туда попасть? На Лебедином острове не осталось мостов. Нам не добраться до берега. Доберемся. На лодке. Плыть по воде? Для меня это исключено. Ты только представь, что будет, если лодка перевернется. Пока другого варианта нет, а время на исходе. Я фыркаю, нахожу сугубо формальные аргументы для возражения, типа «мы с таким трудом нашли этот остров». На любом другом острове будет канализация, выходы из метро, туда смогут пробраться наши враги. Как мы переправим туда все хозяйство? Но в конце концов соглашаюсь принять его предложение. Я поворачиваюсь к остальным кошкам. Всем, признающим мой авторитет, я приобрела высокий статус благодаря таланту стратега, проявленному в сражениях за Лебединый остров. Я указываю на необходимость уходить. Пифагор присоединяет свой третий глаз к смартфону, автономная работа которого обеспечивается солнечной батареей. Набирает сообщения и отправляет их моей служанке Натали. Та мгновенно берется за дело. До кризиса Натали была архитектором, проектировала дома. Я издали наблюдаю, как она готовит план нашей эвакуации. И не могу не восхищаться ее профессионализмом. С начала страшных событий она сильно изменилась. Стала гораздо активнее и вообще нравится мне больше, чем раньше. В ней больше нет прежней женской пассивности, выводившей меня из себя. Она обрела дар предвидения, постоянно предлагает новые решения, дает волю воображению. Благодаря ее энергии переселение не заставляет себя долго ждать. Молодежь собирает вещи, грузит в лодки провизию и все, что может пригодиться на новом месте. В считанные часы все готово. Ганнибал залезает в лодку. Это сигнал для остальных. Я с опаской перехожу в утлую посудину, качающуюся на воде, и мы уплываем с Лебединого острова. Остальные кошки и люди делают то же самое. Воду отделяет от моих лап всего несколько сантиметров. Я невольно представляю, как лодка переворачивается, и я тону. От таких мыслей я поеживаюсь, и меня пробирает дрожь. Не думать об этом. При каждом грибке лодка сильно кренится. Неприятное ощущение. Приходится жмуриться и стискивать челюсти. Нет, я не утону. Служанка держит меня на руках. Я лезу к ней под мышку, чтобы не думать об ужасной воде вокруг. Об опасности упасть туда, тщетно барахтаться и пойти ко дну. Признаться, запах пота служанки придает мне уверенности. Я тычусь лбом ей в грудь, она усердно меня гладит, и я в конце концов забываю об опасности. Натали удается меня успокоить. Не хуже, чем успокаиваю ее я. Наверное, именно поэтому мне так важно поговорить с ней напрямую, чтобы мы могли лучше помогать друг дружке. Я провожаю глазами Лебединый остров, наше прежнее убежище. О жизни в этом особенном месте у меня остались самые приятные воспоминания. Как поселились, как сражались и побеждали. Моменты нежности с близкими. Я еще различаю руку с факелом удаляющейся статуи свободы на краю острова. Всему этому теперь пришел конец. Пифагор прав. Наше будущее не здесь. Лодка скользит по сене, и мои воспоминания рассеиваются. Картины разоренного Парижа не могут оставить меня равнодушной. Мы минуем рухнувшие мосты. Берега усеяны ржавыми брошенными автомобилями. Зато в речной воде кипит жизнь. Рыба, саламандры, лягушки пользуются тем, что никому нет до них дела, чтобы бурно размножаться. Наконец, вдали показывается остров Сите. Сначала нашему взору предстает великолепное сооружение, высокое и величественное, как следует из объяснения Пифагора. Это собор Парижской Богоматери. Увидев его, я понимаю, что мы правильно поступили, уплыв с нашего узкого Лебединого острова на другой, гораздо более просторный. Надеюсь, на новом месте мы сможем создать новую кошачью цивилизацию, которая сменит потерпевшую крах человеческую. 6. История кошек и людей, часть 2. После завершения античных времен жизнь кошек, прежде вполне комфортабельная, становится трудной. В 392 году христианский император Феодосий по требованию римского папы запрещает гражданам держать кошек. По причине ночного образа жизни и шума, сопровождающего их спаривание, кошек обвинили в испорченности и в колдовстве. И принялись массово казнить, придумав праздник, связанный с их умерщвлением. В Иванов день добрым христианам надлежало ловить кошек и швырять их живьем в костер, разложенный на центральной площади. Во время Великой чумы, свирепствовавшей в половине стран Европы в 1347-1352 годах, еврейские общины, по логике вещей, оказавшиеся единственными еще державшими кошек, так как им это не возбранялось, страдали от мора меньше, А все благодаря кошкам, отгонявшим распространителей заразы – крыс. Поскольку о связи между последними и чумой никто еще не догадывался, это обстоятельство казалось подозрительным, и толпы фанатиков, искавших козлов отпущения, устраивали массовые убийства евреев. В 1484 году папа Иннокентий VIII издал буллу, требовавшую убийства как можно большего количества кошек, ибо в них, желая остаться незамеченным, якобы вселялся дьявол. В Англии при правлении католички Марии Тюдор кошек, считавшихся символами протестантской ереси, сжигали на кострах. Не изменилась их судьба и при королеве Елизавете I, ведь тогда они стали символом католической ереси. В средние века кошек кое-где употребляли в пищу. В Испании жаркое из кошатины считалось изысканным блюдом. Кое-где им находили иное употребление. В Северной Европе из кошачьих шкурок шили одеяла, подушки и плащи. В 1665 году Европу охватила вторая страшная эпидемия чумы. Она вспыхнула после масштабной кампании по истреблению кошек в Лондоне. По прошествии 100 лет Ватикан официально реабилитировал кошек. Христианам разрешили, наконец, заводить кошек без риска отлучения. И только в 1894 году бактериолог Александр Йерсон сделал открытие. Возбудителем чумы оказалась бацилла, переносимая паразитирующими на крысах блохами, названная позднее «Yersinia pestis». Ныне кошка является самым распространенным во Франции домашним животным. Их более 10 миллионов, на треть больше, чем собак. Мэры ряда крупных городов мира, например, Рима и Иерусалима, допускают бесконтрольное проживание и размножение бродячих кошек на улицах и во дворах, так как они препятствуют размножению крыс. Плотность кошачьего населения в этих двух городах достигла 2000 особей на 1 квадратный километр. Крыс же там совсем мало. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12. 7. Остров всех надежд. Мы подплываем к западному берегу острова Сите и видим там несколько сотен прогуливающихся крыс. Они замечают Ганнибала, но спастись не успевают. Бывший цирковой лев – бесподобная крысобойная машина. Он кидается на крыс, не позволяя им сообразить, что происходит, пронзает когтями, рвет зубами, давит задними лапами, как перезрелые плоды. Самые бесстрашные, осмеливающиеся сопротивляться, тоже гибнут. Спасаются всего две крысы. Они прыгают в воду и плывут к другому берегу. «Погонимся за ними?» — предлагает Эсмеральда. Она не боится воды и готова пуститься вплавь. «Ни в коем случае», — отвечаю я. «Пускай доберутся до своих и объяснят им, чем они рискуют, если сунутся сюда. Теперь бояться будут они, а не мы». «Не уверен, что им следует знать, что мы здесь», — вмешивается Пифагор. Остров Сите теперь это горы мусора и развалины домов. Все, что осталось от человеческой цивилизации, постепенно зарастает плющом, кустами ежевики и сорной травой. В траве белеют скелеты, гниют нечистоты. Устоявшие стены испещрены дырами от пули снарядов, следами гражданской войны, бушевавшей здесь перед крахом. Стоило нам высадиться, как наши люди сразу берутся за дело. Они проводят на острове уборку, пытаются превратить это унылое место в укрепленный лагерь. Мою служанку Натали рвут на части, я же говорила, она архитектор. Здесь она в своей стихии, поскольку понимает, что и как нужно делать. Ей удается всех организовать. Молодые ребята добывают на заброшенной стройке динамит и взрывают мосты, переброшенные с Сите на берега Сены. Потом, действуя руками, своими ловкими пальцами, они блокируют канализационные трубы и тоннели метро стенками из кирпичей, укладывая их на раствор, чтобы предотвратить передвижение крыс по подземельям. Весь остров они обносят по периметру крепостной стеной высотой в метр. Из-за нехватки кирпича им приходится ломать уцелевшие стены домов. Немедлим мы и с пополнением съестных припасов. У каждого своя задача. Человечья молодежь занимается ловлей рыбы. Они добывают угрей, карпов, щук, даже рыбу со странным названием «рыба-кошка». В Сене теперь водятся даже осетры, знаменитые рыбины, из животов которых достают мою любимую черную икру. Лично я просто отдыхаю, следя за продвижением работ. Наблюдаю издали за моей служанкой Натали и думаю, почему сошлись наши пути. Глядя, как она вместе с остальной молодежью складывает защитную стену, я в конце концов признаю, что она по-своему красива. Сугубо человеческой красотой, конечно. Мне нравятся ее черные волосы, стянутые красной лентой, белая кожа, фигура. Прямая, вертикальная, на двух ногах, но все равно грациозная. Увидев меня, Натали убирает со лба прядь и заговорщически подмигивает. Я в ответ рассеянно зеваю. Знаю я людей. С ними нельзя фамильярничать, иначе они поменяются с нами ролями и возомнят себя хозяевами. Но кошек я тоже знаю. Людей, которые их приютили, они почему-то называют хозяин и хозяйка. У меня же свое мнение. Я считаю, что люди – наши должники. И мы им ровным счетом ничем не обязаны. Я решаю прервать сиесту, чтобы проинспектировать продвижение работ, выполняемых моими слугами. Вижу, люди работают споро, и наше убежище становится все более надежным и безопасным. Пифагор сверяется с интернетом и знакомит меня с географией этого острова в центре Парижа. Движемся с запада на восток. Площадь Вергалан, площадь Дофина, дворец правосудия, торговый суд, префектура полиции, несколько частных домов, больница Отель-Дьо неподалеку от площади Иоанна 23 и площади Иль-де-Франс. Вот ведь ирония ситуации. Место, где должны были спастись люди, усеяно человеческими трупами. Чуть дальше молодежь пересчитывает найденные банки овощных консервов. Люди – всеядные существа. В их пище должны присутствовать растения. Пифагор хочет показать мне жемчужину острова, собор Парижской Богоматери. Мне знакома базилика Сакре-Кёр на Монмартре, и этот храм я тоже не прочь осмотреть. По-моему, по этой части люди молодцы. Собор чуть не сгорел дотла в апреле 2019 года, но, как видишь, восстановлен. Великий крах привел к гибели стольких архитектурных памятников, и теперь этот собор – один из немногих, которые пощадила катастрофа. Можно подумать, пожар 2019 года сделал его неуязвимым. Мы входим в большую дверь, и я вижу витражи, сквозь которые внутрь льются солнечные лучи. «Он вообще для чего, собор?» — интересуюсь я. «Люди приходят сюда молиться». «Молиться? Я запамятовала, что это значит». Это связано с религией. Они обращаются с просьбами к своему Богу.
С какими, например?
С любыми. Они просят женской любви, успешной сдачи экзамена, легкого получения водительских прав, крепкого здоровья, Еще можно просить детей, выигрыша в лотерее, богатства, гибели недругов, победы над конкурентами.
И что, работает?
Иногда да, иногда нет. Но они часто воображают, что все зависит от их молитвы и от отношений с Богом.
Пифагор ведет меня вверх по лестнице, к органу, и нажимает на клавишу. Собор наполняется мощным звуком.
«На счастье, орган питается электрическим током», — объясняет Пифагор. «Электричество поступает бесперебойно».
«Почему, по-твоему, оно продолжает поступать?»
«Атомными электростанциями управляют компьютеры. Им люди ни к чему. Поэтому в городе еще есть свет».
Я нажимаю лапой на другую клавишу органа, и раздается звук, от которого по моей шерсти бегут волны. Мой сиамский партнер трогает следующую клавишу. Каждый жмет на свою, и звучит то, чему Пифагор спешит дать название «Первая кошачья симфония». Весь собор вибрирует от извлекаемых нами из органа звуков. Я прыгаю с клавиши на клавишу, меняя звучание. Мы долго играем на органе. Потом Пифагор ведет меня в комнату с большой красной кнопкой и предупреждает.
«Если случится беда, надо нажать на эту кнопку. Тогда зазвонят колокола собора».
Не объясняя, что все это значит, Пифагор манит меня за собой. Мы лезем на башню, где он показывает мне крупные предметы, напоминающие по форме груши.
Так можно поднять тревогу. Звуки будут разноситься очень далеко. Поднимется оглушительный шум.
Даже громче, чем мой виск. Мы поднимаемся по узкой лестнице на северную башню собора. Обожаю высокие точки обзора. Мы выбираем в качестве наблюдательного пункта край скульптуры, названной Пифагором горгульей. Это каменный зверь, собака с жабьей головой, корчащая рожу и высовывающая язык. Отсюда хорошо следить за происходящим вне нашего острова. Зрелище ужасающее. Париж стал совсем другим. Самые высокие здания рухнули, остальные зарастают кустарником. Тут и там в небо поднимаются столбы черного дыма. Это значит, что выжившие люди разогревают себе еду. Порой появляются крадущиеся фигуры. Одни прячутся за углами, другие роются в кучах отбросов. То и дело издали доносятся чьи-то крики. И только наш остров, где уже прибралась человечья молодежь, кажется чистым и безопасным местом. У меня впечатление, что я, наконец, нахожусь именно в том месте, где мне следует быть, — говорю я своему сиамскому партнеру.
Люди называют это раем. Это слово персидского происхождения, первоначально так называли «обнесенный стеной сад».
Я запомнила историю царя Камбиса, завоевавшего Египет и перебившего тамошних кошек, поэтому персы не вызывают у меня доверия. Но само понятие рая мне по душе. До нашего слуха доносится вопль, определенно исторгнутый человеческой глоткой. Больше, чем когда-либо, я радуюсь, что я кошка. Здесь мы сможем отстроить новый мир. «Будущее принадлежит нам», — говорю я.
То же самое думают, наверное, и крысы.
Крысы не выдвигают никаких созидательных проектов развития мира. Для них главное — собственное выживание и захват новых территорий.
Кто их знает? Их очень много. Не может быть, что они все заблуждаются. Вдруг у них все же есть свой тайный проект?
Откуда такие мысли?
«Никогда не надо недооценивать врага, Бастет!»
«Не станешь же ты говорить, что не исключаешь крысиное будущее?»
«Почему нет?» «Ну, это уж слишком!»
«Слишком что?» «Я ищу слово и никак не нахожу. Слишком сурово!»
«Возможно, в этом смысл эволюции. Мир становится все более суровым.
«Мы должны взять верх», — решительно возражаю я. «Для этого потребуется много энергии и умение приспосабливаться.
Мы вместе, ты и я, можем повести за собой и спасти хотя бы тех, кто собрался вокруг нас. Я уверена в этом».
Этот разговор меня тревожит и одновременно возбуждает. Чтобы прийти в себя, я валюсь на спину, не сильно дрыгаю задними лапами и в знак покорности, временной, не будем преувеличивать, прижимаю уши. Мы занимаемся любовью на опасном ложе, оседлав самую высокую горгулью собора, рискуя сорваться вниз и разбиться насмерть. В пароксизме наслаждения я издаю крик, долго мечущийся над островом, которым я владеваю.